Давайте поговорим про три траурные недели. Был когда-то, 2000 лет тому назад, храм. Ну, и он был разрушен. Женщины, давайте честно. Кто ощущает его отсутствие в нашей повседневной жизни? Явно всем не хватает каждый день. Стоите, плачете с утра до вечера, обдумываетесь как-то без храма. Так? А еще горше, до этого был еще один храм, который тоже в тот же самый день был разрушен. То есть давайте говорить честно. Ну, Бесседер, как сказала Галит, мы все знаем, что мы должны сделать. Но испытывать горе, быть расстроенными, быть огорченными, честно говоря, большинство воспринимает, если честно разговаривать, эти три недели как некую помеху летним каникулам и развлечениям. Окей, в точку попала, по вашему лицу вижу. Так вот, давайте все-таки, во-первых, попробуем понять, почему нам это должно мешать то, что 2000 лет тому назад был разрушен. А во-вторых, что мы можем привить в первую очередь себе, а потом нашим. Так вот, мы с вами в этом году вместе отмечали День памяти катастроф. И был раввин, который говорил о вере, был совершенно замечательный урок и так далее. Но если вы помните, мы отмечали этот день в конце месяца Нисан. А почему мы его тогда отмечаем? В моих глазах это полнейший анекдот. Мы отмечаем этот день в связи с началом восстания в Варшавском гетто. Сразу после войны день этот называли День катастрофы и геройства. Вот все были как скот, который пошел на убиение, а герои Варшавского гетто встали и подняли оружие против нацистов. Слава Богу, этот подход измененный сегодня все понимают. И об этом тогда и говорилось, что любой человек, который сопротивлялся нацизму в том, что пытался сохранять еврейский дух, что старался помогать своей семье, своим близким и так далее, был огромным героем. Но дата откуда? Восстание Варшавского гетто началось, и вы можете это в любых воспоминаниях проверить, на Песах в первую ночь на пасхальный седер. Так вот, если вы скажете, ну хорошо, на Песах нельзя отмечать, нельзя траур, чтобы был в такой день, так выбрали траурный день сразу после Песаха. Нет, в тот год, когда решили отмечать, общая дата выпала на Кафхет Нисан. И с тех пор Кафхет Нисан – это день памяти катастрофы и геройства. А вот был у нас глава правительства в Израиле. И он уже тоже для людей, которые меня сейчас слушают, не знаю или известен, но звали его Менахем Бегин. Он тот, которому мы обязаны, что у нас мир с Египтом. И у него вся семья погибла во время катастрофы. И вот он призывал перенести День памяти катастрофы и геройства на 9 ава. И вышли страшные протесты, какая связь. А так как он был человеком глубоко еврейским, то он прекрасно понимал, не даром же он именно на эту дату предложил. И не даром Рабанут Рашвит в Израиле перенесла такие. Это называется Йом Кадиш Аквали, день, когда все те, кто не знает, когда их родные в катастрофу погибли, говорят Кадиш по 10-го Тевета. Это еще один пост, связанный с разрушением храма. То есть, что они хотят этим сказать? Что корень всех еврейских страданий и несчастий лежит в этот день, в эти дни. Храм – это не было какое-то здание. Храм – это был символом близости между еврейским народом и Всевышним. И когда народ согрешил так, что отторгнул эту близость, храм остался только оболочкой и был разрушен. И вот эту близость, которая тогда была, а сегодня нет, она корень всех еврейских несчастий, и ее мы оплакиваем. А что значит близость? Женщины, у меня всегда вызывает слезы совершенно не... обычно, так сказать, не чем-то трогательная история из Танаха. Что я имею в виду? Рассказывается, как первый израильский царь стал царем. У него пропали ослицы. Он был обычным крестьянином. И он говорит, ну что же делать, где их искать? А его слуга, простой мальчик, говорит, ну раз так, пойдем к Роэ, к видящему. И пошли к видящему, а выяснилось, что это был путь привести его к Шмуэла Нави, потерянной ослицы. Но то, что меня трогает, это чтоб всем понятно, что ослицы просто так не пропадают. Что если что-то случилось, нужно посоветоваться с пророком, почему это случилось и что делать. То есть был огромный свет в мире. Люди понимали, почему вещи происходят. Люди знали, что надо делать. Они не всегда это использовали правильно. Они, к сожалению, они далеко не всегда это использовали правильно. Но была возможность. Возможность, которой у нас с вами нет. Мы запутаны. Мы далеки. Мы задаем вопросы. А где был Всевышний тогда-то и тогда-то? И не понимаем небесной механики и не понимаем его отношения к нам. Мы потеряли уверенность в том, что Всевышний, он близок и он нас любит. Нам очень-очень тяжело, и этого не хватает. Это одно. Второе. Повторяю, это период, когда произошло, кроме разрушения храма, куча несчастий. И когда читаешь описание этих несчастий, то это еще катастрофа, еще катастрофа, еще катастрофа. Я понимаю, что когда я говорю, что изгнание евреев из Испании произошло в этот день, то это уже тоже всего ничего 500 лет с лишним, 1492 год. И мы уже тоже ощущаем, что это ужасно далеко. И, к сожалению, 1942 год и начало высылок евреев из Варшавы в Треблинку, которое началось в Тиша Б'Ав, мы тоже уже воспринимаем как что-то далекое. Так вот, в моих глазах у нас, как у женщин, две задачи. Первая – это почувствовать в душе желание близости к Всевышнему, взмолиться, попросить Его, чтобы Он нам открылся, чтобы мы могли к Нему приблизиться. Геула – это и есть приближение человека и наших душ к Всевышнему. А второе – в нашем сытом и довольном мире научиться состраданию, научиться чувствовать, что наши дедушки и бабушки, да, с которыми была вот такая вот давно история катастрофы, они наши, они близкие, они родные. И даже если Германия сегодня это очень удобное место для евреев и еврейских общин, да, на этой земле не так давно происходили ужасные вещи, как и во всей Европе. И да, нам болит за евреев, которые были там, и мы по-настоящему их помним. И да, мы не оберегаем свои нежные душеньки. Не могу читать о катастрофе, я потом спать не могу. А они, между прочим, не могли спать, не могли есть, просто потому что возможности такой не было. И для меня самая возмутительная вещь на свете, скажем так, не самая, а одна из самых возмутительных вещей на свете, это вот будут еще две недели во всех религиозных газетах рецепты гурме для молочных блюд, потому что мы же не можем нашу семью в эти дни кормить мясным, мы честно соблюдаем все правила. Но гурме молочное, почему от него отказываться? И я иногда думаю, неужели даже в религиозных кругах уже не понимают, в чем смысл запрета? Какая разница, не все любят мясное, но если ты в эти дни пируешь и устраиваешь праздники, кроме одного исключения, которого я коснусь, то кто ты вообще? Чувствуешь ли ты хоть какую-то жалость к другим евреям? Хоть какое-то сочувствие? Понимаешь ли ты, что не дай Бог ты мог быть на их месте? И единственное исключение... Нет. И Галит, напомните мне, пожалуйста, если я забуду про единственное исключение, я его хочу коснуться. Но я хочу рассказать что-то в память о своих родителях. Мы жили в Ивано-Франковске, где это бывший Станислав, где вообще практически гетто не было. Я всего один раз встретила человека, который мне сказал, что он спасся из Станиславского гетто. Их просто загнали и расстреляли очень, очень быстро. И вот родители, которые не были из Станислава, которые сами не перенесли катастрофу, то есть, что значит, не перенесли, все перенесли, но, слава Богу, бежали вглубь России. Деду, папа был в Киргизстане, мама была с ее родителями в эвакуацию в Ташкенте. Они нам постоянно рассказывали то, что они слышали от людей, то, что они узнали. Я когда-то говорила, что мама нас раз в неделю водила в кино. И был у нас в городе самый лучший кинотеатр с огромным экраном, с эффектами. И показывали там какой-то новый шикарный детский фильм. Я маме говорю, может, пойдем туда? Мама говорит, нет, в этот кинотеатр мы не ходим. И я спрашивала, почему? А потому что кинотеатр построен на месте разрушенной еврейской синагоги. Мы в такое место не ногой. А мне 7-8 лет. Это остается. И другое мое воспоминание. В 11 лет мы поехали на море в Евпаторию. Сняли квартиру далеко. Поехали из соображений моего здоровья. Я болела всю зиму, и, значит, было решено, что меня необходимо вывести к морю. Скука не кроме моря, на которое мы дважды в день честно таскаемся в автобусах, скука невероятная. Ну, привезла мама сколько-то книг, ну, чем занять? И она нас несколько раз водила, опять-таки, на детские фильмы. А так как я детский, уже более взрослый, так как я была привычна к тому, что кино – это развлечение раз в неделю, я ей говорю, ой, мам, мы за последнюю неделю целых 3 фильма посмотрели, у нас такого никогда в жизни не было. А мама мне отвечает, а это потому, что это был последний фильм. Начинаются 3 траурные недели, а значит, фильмы закончены. Теперь, дорогие женщины, вот Галит говорила о запретах. Нет такого галахического запрета, сори. Но маме было настолько понятно, что... Во время, когда еврейский народ отмечает свои страдания, не развлекаются, что она это сказала, совершенно таким, абсолютно уверенным в правильности этого голоса. И на нас, нам как детям это было абсолютно понятно, что это так и все. По-другому быть не может. Я уже не хочу занимать время и рассказывать, как в Тишабе вел себя мой отец, который спал на полу на расстеленной газете, потому что в такой день не ложатся в кровать. Как дома была самая настоящая атмосфера траура. Когда мы это видим, я думаю, что больше всего меня родители приучили сочувствовать, сопереживать страданиям других людей. Вот это было самое главное. И вот это надо развить в себе и в наших детях. И последнее воспоминание о маме, которое я здесь хочу рассказать, она уже была... Это еще не был такой Альцгеймер, который был в конце, но она уже явно была человеком потерянным. И мама моя, я человек сентиментальный, я реву от книжек, от кино. Мама всегда посмеивалась над моей сентиментальностью. И вот... И ее как-то нужно занять, она была у меня. И мне дали список фильмов, которые мы отыскали. И я ставлю фильм, ухожу что-то делать. Захожу, а мама перевозбуждена, рыдает. Я говорю, мамочка, что случилось? А фильм включал в себя сцены, где немцы врываются в еврейский городок. И мама на идиш. ты не видишь, убивают еврейских детей. Я выключила компьютер, отпоила маму и сказала себе: дура, не смей маме ничего такого показывать. Вот теперь, когда она маску своего умения держать себя уже не имеет, ты видишь, насколько она от этого фильма страдает. Так вот, дело же не в фильме. Дело в том, умеем ли мы понять, что несчастье с другим евреем – это мое несчастье. Умеем ли мы сочувствовать? Или мы говорим, мой муж всегда любит рассказывать анекдот, когда ему человек говорит, что я не могу видеть такие страдания, меня это мучит. Говорит, пришел к богачу зимой, нищий. Богач сидит возле печки, а нищий дрожит от холода. Он говорит, богач говорит своему слуге: выбрось его скорее отсюда. Я человек чувствительный, я не могу смотреть, как он трясет. Так вот, всегда, когда я говорю мужу, что мне там тяжело кому-то пойти навестить больного или что-то такое сделать, я уже годы не говорю, а делаю. Но когда я это в молодые годы говорила, муж мне иронически говорил: не могу смотреть, как он трясется от холода. А мы стали именно такие, не дай бог фильма «Катастрофы». Мы чувствительные. Ой, не рассказывайте нам такие страшные вещи. Наша психология будет подорвана. Хорошо, не надо это все слушать, если мы после этого спать не будем. Но давайте подумаем о том, что эти люди все, что мы даже чувствовать не согласны, они все на себе перенесли. И что пока мы будем в этом жутком изгнании, которое 2000 лет продолжается, мои дорогие, никто из нас вот от всего этого не гарантирован. Потому что все, что нас спасает, это что Всевышний решил не испытывать так тяжело наше поколение. И давайте поблагодарим его за это. И будем знать, как нам прекрасно. И будем просить о дальнейшем избавлении. Вот она, наша женская роль. Да, Иточка.
Одну секундочку, я хочу тоже, извините, я только маленький технический момент. Я хочу сказать, что посреди уважаемой лекции у меня вырубило интернет, и я потеряла все ваши вопросы. Так что если у вас есть вопрос, напишите его заново в чат. Я не вижу все ваши вопросы. Все, извините.
Рабани Цепора, и к тому, что вы рассказывали, когда была недавно война на юге Израиля, говорил с Рабанит Полищук, она сказала такую вещь, от которой я 2 дня не могла успокоиться. Она сказала, что к ней зашла девушка, молодая женщина, которая... Галит, если можно, чтобы Цепора была крупным планом. Рабанит Цепора.
Рабанит Цепора по крупным планам.
Да, у меня нет. Ну, хорошо. Она сказала, что она проходила по Иерусалиму, и люди сидят в ресторанах и в кафе. И она говорит, ну как они могут сидеть в ресторанах и кафе? Ведь на юге Израиля есть люди, которые сидят в бомбоубежищах и часами, днями не могут оттуда выйти. Как они могут сейчас сидеть в ресторанах и кафе? Это что, говорит, что люди действительно не могут сейчас сидеть? Как мы это практически свою жалость, кроме как поохов и паахов и продолжая заниматься своими делами, как мы ее действительно можем выразить?
Смотрите, Я слышала то же самое во вторую Ливанскую войну, когда с севера обстреливали, когда у меня там есть близкая подруга в Хайфе, которая как раз готовилась к свадьбе дочери. Ну и она за покупками была в центре страны. И она мне сказала то же самое, что как ей дико было видеть, что люди продолжают нормально.
Почему твой телефон прикреплен?
Так вот, смотрите, я не знаю, или можно сказать людям, покиньте все свои дела, покиньте все батей-кафе и все развлечения. И чтобы люди это приняли. Но, по крайней мере, действительно поговорить об этом доме. Подумать, что мы можем сделать для людей, которые страдают в это время, которым плохо. Я помню, как мне сын рассказал, я плакала, что в свое время, когда беспрерывно обстреливали Сдерот, были люди, даже не религиозные, не только религиозные, которые из центра страны приезжали в Сдерот за покупками, в супер, там знали, что там есть супер, делали покупки, платили и оставляли всю коляску с продуктами в самом супере, чтобы он это по второму разу продал, так как понятно, что люди терпят страшные убытки. Были люди, которые предложили практическую помощь людям. Приезжайте, отдохните, мы примем, мы сделаем что-то. Не все могут позволить себе это по своим материальным условиям. Но сесть вместо кафе и помолиться, и попросить за тех, кто страдает в это время, это можно. И если мы в семье скажем родителям, детям, нет, мы думали поехать и развлечься, но мы считаем, что сейчас это не подходящее время, потому что в это время другие страдают. Может, мы донесем хоть немножко мысли о том, что мы единый народ. Иначе, вы знаете что? Может, я гадкая и злорадная, но когда на этот раз долетели ракеты до центра страны, я сказала, окей, может, наконец все поймут, что то, что до сих пор их не было, это не потому, что Хамас так любит жителей Тель-Авива и только терпеть не может тех, кто живет в Ашкелоне, Ашдоде и так далее. Наконец дойдет, что мы все одно.
Почему же мы так ожесточились? Почему мы не чувствуем этого? Или наше сознание благополучия настолько хрупкое, что мы боимся, что одно упоминание оно нас поломает и разрушит?
Нет, в моих глазах, я извиняюсь, то, что вы сейчас сказали, очень вам подходит, Ита, потому что вы человек очень добрый, а у меня это уже начинает вызывать ощущение «Вайшман и Шурун Вайба», что за сытой и хорошей жизнью мы начинаем забывать, что такое человеческие страдания. И забываем, что за хорошую жизнь надо благодарить, потому что это не что-то, что нам положено на блюдечке с голубой каемочкой.
Спасибо большое. Можно вопрос? Я еще раз всех призываю написать ваши вопросы, поднять руку, еще есть время задать свой личный вопрос. Может быть, Рабанит Цепора видит то, что я не вижу, но я не вижу вопросов. Я хочу спросить, а как относиться к поездкам в Польшу? Подросткам и личным поездкам.
Окей, смотрите. Я вижу, что очень многих людей это пробудило. А поэтому, несмотря на то, что меня страшно злит то, что наши польские друзья превратили лагеря смерти в места массового туризма, но я вижу, что для очень многих людей это их пробуждает вот от этой вот сытости, что спокойствие, ты вдруг очень близко и очень конкретно сталкиваешься с тем, что было. Но кто едет, надо, конечно, выбирать группы, которыми руководят люди религиозные, подготовленные, грамотные, знающие, которые умеют рассказать и о потрясающем еврейском прошлом, и о героизме людей, которые в этом всем выстояли, и на молитву взять, и так далее. Потому что если основная идея, а вот с нами теперь такого не будет, кохибы отцем еды, потому что сила руки моей, потому что мы независимое государство, и мы себя всегда защитим, ура, ура, то такая поездка нанесет больше вреда, чем пользы.
Спасибо большое. И если вернуться вот к этим трем неделям, которые у нас сейчас наступят, то есть самое главное – это создать атмосферу 3-3 недель в доме, чтобы дети прочувствовали и поняли, что нельзя найти компромисс. Сейчас, знаете, даже выпускают диски музыки, которые без...
Знаю, это в моих глазах, я извиняюсь, Галит, что я вас перебила. Вокальная музыка – это разрешено. То есть не дай Бог, чтобы нас нигде не ущемило. И вот я говорю, это в моих глазах из той же серии, что молочные блюда гурме. И я могу еще пару вещей привести. Потрясающие комиксы о катастрофе, когда храбрые еврейские детки, партизаны, легко побеждают тупую немецкую армию. Я один такой пролистала 5 минут и подумала, и почему война 6 лет тянулась. Совершенно непонятно. Немцы такие дураки, еврейские детки-партизаны такие герои. В неделю должны были победить. Мой сын говорит, что эти комиксы, это, вот говорит, самое настоящее отрицание катастроф. Кстати, возьмите, я не люблю рекламировать, но возьмите книгу Гади Полака на эту тему. Никаких ужасов. А какая потрясающая книга, грустная. И с надеждой в конце, когда вся вот эта вот семья приезжает сфотографироваться на фоне дома, который рассказывает свою историю. Без всяких ужасов.
Да.
И, может быть, вот эта книга – это наш маршрут. да, нам очень болит, мы как-то сопереживаем со всеми, но есть надежда. И вот здесь я хотела и вспомнила сказать об единственном исключении, которое в хасидских кругах принято. У нас принято делать сиюмим, то есть заканчивать изучение какого-то трактата из устной Торы, и мужчины делают праздничное окончание и пьют вино и едят мясо специально, чтобы продемонстрировать, что вот это наш способ учить Тору, расти в ней, приближаться к Всевышнему, чтобы призвать избавление именно в этот период. Ведь недаром же говорят, что Машиах родился в Тишра Б'Аав. И эта нотка надежды должна звучать. Книга, по-моему, как она на русском?
Она называется «Сипуро шель абайт». Я сейчас в чате сделала ссылку на, то, на нее в магазине «Толдот». Называется «Сипуро шель абайт».
Сейчас по-русски, правда, Ита?
Да, но она, к сожалению, на иврите это рассказ о доме или рассказ дома.
Рассказ дома. И кто знает английский на уровне 5 класса, может ее на английском читать. Кому тяжелее.
Да, и как раз у нас сейчас будет Элла в гостях, директор магазина книжного, и она нам все расскажет, как ее приобрести, и есть ли она на русском, на английском, в общем.
То, мы сейчас... Это мы оставим для Эллы.
Звоните, Поле, есть, если можно задать вам вопрос.
Да, конечно.
И один из рассказов, у меня есть много рассказов про катастрофу, и однажды мне сделала одна женщина замечание, она работает в Яд Вашеме, или она как-то связана, да, она работает там, и она сказала, что в любом случае любой рассказ – это литературная форма, это немножко профанация, это неправда, и как можно вообще писать рассказы о катастрофе, что тот, кто знает на самом деле, что произошло, он никогда не сможет читать эти рассказы. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Я отвечу так. Если рассказ, любой рассказ, я не знаю, Ита, о каком вашем рассказе идет речь, но любой рассказ, который хоть в чем-то противоречит историческим фактам, он профанация. А любой рассказ, который пытается передать чувства и ощущения, по-моему, это наша попытка прийти к какому-то сопереживанию. Потому что если я буду о них говорить только документальным языком, то я боюсь, что до сердец это не дойдет. Когда мне недавно моя дочка сказала: «Мама, знаешь, говорит, я больше не могу ни читать, ни слушать эти фильмы, потому что я каждый раз думаю: Господи, а куда бы я своих детей спрятала?» Я ей слова не сказала, но вспомнила себя во время процесса Деменюка, так Ивана Деменюка, который в конце концов кончился тем, что признали, что он не тот, кто, за кого его считают, но эти жуткие свидетельства, я все время ходила с одной мыслью: вот у меня один сын голубоглазый, его бы я могла спрятать, а все остальные, у них такая жидовская, извините, внешность. Так вот, я и не сказала, что я помню это ощущение. Но это какое-то сопереживание в моих глазах.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Есть вопрос в чате. у нас вообще не принято в 3 недели делать собрания с демонстрацией фильмов об изучении устройства храма. Это не считается развлечением?
Ни в коем случае. Но я только думаю, что надо к этому добавить не только техническое устройство храма, а говорить о том, что это было для еврейского народа. Можно вот просто Пиркей Авот учить чудеса, которые были в храме. Ведь главное, что там было в моих глазах, судя по этим чудесам, это что человек воспринимал Всевышнего не только разумом, как мы, а на чувственном уровне. И тогда это проникало так глубоко в сердце и вызывало такую близость к Всевышнему.
Еще вопросы. Что читать 9 ава?
Смотрите. Кто менее чувствительный, взять какую-нибудь хорошую книгу воспоминаний людей того времени? Кто более чувствителен и не может читать о катастрофе? Можно почитать о катастрофе, которая не состоялась. То есть... Дорогие, а то, что мы здесь все сидим, это не сплошное чудо, которому был причастен Рабби Ицхок Зильбер. Сегодня уже все прекрасно знают, что это исторический факт, что вагоны для высылки в Сибирь были готовы. Так что... Хоть мы не любим об этом разговаривать, но нас, советское еврейство, от этой катастрофы в последнюю минуту спасли. Видимо, слава Богу, Всевышний решил, что тот миллион, который остался лежать в ямах, это даже... Больше этой жертвы от советского еврейства не требуется. А хотите, дайте даже детям, не хотите, очень страшно, дайте более отдаленно, дайте книжки о том, как жили. Знаете... И я знаю, что его сегодня в религиозных кругах не читают. Но тот же Шолом Алейхем, когда берешь его, русский перевод, у кого он остался, и читаешь про мальчика Мотла, которого одели как принца на свадьбу у брата, а мама опускает глаза, у него босые ноги, потому что купить обувь – это уже выше всяких возможностей, то, знаете, оказывается, были дети, которым не 20 пар обуви покупали. И он счастливый, он же все время пишет: «Мне хорошо, я сирота». Так что, что почитать есть?
Рабанит Цепора, огромное спасибо. Мне просто нет слов выразить вообще, что я, ну вот мы когда с Рабанит Цепорой придумали эту тему, и что у праздности это мы говорим, я даже не понимала, насколько это важно. Ну, как бы грядет дата, календарь, да, и вы договорились об этом говорить, то есть найти всегда возможность говорить о событиях календаря еврейского и понимать, как себя вести, и для чего нам это надо. Но вот сейчас я понимаю, что я... Как это было важно. И я действительно вот благодаря вам осознаю, что это за 3 недели. Уже, ну и надеюсь, что мои дети через меня это тоже смогут как-то...
Понимать. Огромное вам спасибо. Галит, с вашего разрешения, у меня чат работает. Тут есть вопрос. чисто технически, на который я быстренько хочу ответить. Скажите, пожалуйста, мы не едим 3 недели мясо, включая шаббат. Так вот, уважаемая Ривка, мы едим по Рош Ходеш мясо. Мясо не едят только ашкеназим с Рош Ходеша, с начала месяца и до половины дня на 10-е ава. Сфарадим не едят только в ту неделю, в которую выпадает Тиша Ава. И в шаббат едят мясо и делают все трапезы, как обычно, потому что это не для удовольствия, а для возвышения субботнего дня.
Спасибо. Мясо не едят с первого дня. В Рош Ходеш уже не едят.
В Рош Ходеш уже не едят. Совершенно.
И музыку нельзя слушать и так далее. То есть Рош Ходеш
музыку отключается. Нельзя слушать все 3 недели.
Ну, нет исключения для Рош Ходеша, да? То есть это...
Нет. С Рош Ходеша не едят мясо, и у ашкеназим не носят свежую постиранную одежду. Я не говорю про белье. Белье, конечно, меняем ежедневно. И не купаются для удовольствия, но все, кто в спателе, могут принять душ, поменять одежду, не нужно ходить и быть облаком неприятных запахов, шатая мимо, нигде не предписано. Но ванную для успокоения, развлечения и отдыха не делаем, в бассейн не ходим, с Рош Ходеш. Теперь, если кому-то, у меня есть такая знакомая, у которой по медицинским причинам ей совершенно необходимы ежедневные водные процедуры, то совершенно ясно, что они продолжаются и в течение 9 дней. То есть удовольствия нет, медицинская польза, да, возвышение субботы, да. Теперь день рождения 6 лет у девочки, давайте отметим. Подождите, а что такое 28 июля? Кто-то может мне еврейскую дату сказать?
Скажу сейчас. 28 июля. Ютав.
Ют, а во вторую половину дня уже можно отмечать. Во вторую половину дня. У кого из детей выпадет на...
Это еще Тамуз.
Ютав.
Ютав, да.
Ютав. Это после Юдзайн. Следующий день после Юдзайн.
День рождения, только сделайте это без музыки, сделайте подарок, спеките пирог, позовите подруг, пусть поиграются, так? Все это можно сделать, потому что от ребенка в 6 лет мы не требуем такой степени траура, как от взрослых. А если вы скажете, а вот веселую музыку мы тебе не включаем, потому что это траурные недели, это воспитательный процесс. То тут были еще галахические вопросы.
Я давайте думаю, что... Да. Да. Что сделать, если работа связана с музыкой?
До Рош Ходеша нет никаких сомнений, что можно то, что связано с работой. После Рош Ходеша, если эта работа срочная и ее невозможно отложить, надо посоветоваться с раввином. Если она может быть отложена на 9 дней, то попросить разрешения этой задержки.
Спасибо. Насчет покупок.
Да. Обновки. Теперь так. Обновлять нельзя, это радость, удовольствие и так далее. Если эта вещь, тут вот никакую обувь и одежду, все, что нужно, порвется сандали, порвутся тапочки, резиновая обувь на Тиша Б'Ав, недостаток белья, чулок и так далее, все это можно купить и обновить. Так? Нарядную одежду, которая просто, потому что мы все любим обновки, не обновляют в 3 недели. Если есть выгодная возможность, сейл какой-нибудь, распродажа, можно купить, но не обновлять до, после Тиша Б'Ава. В 9 последних траурных дней, только если действительно есть какая-то нужда. Например, у нас сразу после Тиша Б'Ав свадьба кого-то в семье, и мы не успели сделать все до Рош Ходеш. Для жениха и невесты можно докупать, опять ничего не обновляем. Вязать и шить новые вещи можно до Рош Ходеш Ав. После Рош Ходеш Ав нет, это удовольствие, развлечение и так далее. То есть опять я хочу, может быть, свести это к нескольким простым правилам, и я выхожу, я понимаю, что я чужое время занимаю, так? Но правило очень простое. Все, что является необходимостью, можно. Все, что является удовольствием, подождет.
Спасибо. Спасибо, Рабани Цифора.
Можно ли работать 17-го Тамуза? Вот,
17-го Тамуза можно работать. Нету... нету запрещения тут по поводу учебы музыки. Опять до Рош Ходеш Ав, после Рош Ходеш Ав нельзя практиковать.
Угу. А дарить подарки?
Пожилой человек пойти к врачу можно?
Что?
Пожилой человек 17-го Тамуза может пойти к врачу, например?
Должен пойти к врачу, если ему нужно. Это необходимость. И, пожалуйста, можно работать не пару часов, можно работать весь день. В Тиша Б'Ав не работает, в Тиша Б'Ав, 17-го Тамуза. А Тиша Б'Ав мы погружены в траур.
Люди скажут, детям дарить игрушки.
Можно. Я знаю семьи, где... Но опять давайте говорить о возрасте. Если мне нужно малышей занять, то им можно что-то дать. Я помню, пока мы маленькие были, читать мы умели в очень раннем возрасте. Папа перед Тиша Б'Ав всегда покупал какую-нибудь новую книжку, чтобы мы голову не морочили в Тиша Б'Ав. А на весь день погрузились в книжку. А когда стали постарше, стали с нами больше говорить о трауре.